Подводя итог вчерашнему нашим с вами рассуждениям, хочу просто кратенько перечислить те основные положения, в которых христианское учение о Боговоплощении отличается от всех языческих представлений. Это очень важно так, подвести итог. Прямо по пунктам, представляете? Так что у кого блестящая память, тот все это сейчас запомнит, я буду потом спрашивать в экзамене. Третий пункт, 11-й, 75-й, 666-й. О, вот тут особенно последний, попробуй кто не ответить. Да, ну хорошо. Так вот, значит, в чем принципиальное отличие христианского учения о Боговоплощении? Просто не только учение, а если хотите, откровение божественное от всех предшествовавших идей подобного рода. Во-первых, первое что? Христианство учит вовсе не о воплощении Бога. Ну, где ваше изумление? Ах, уже привыкли. Уже не привыкать. Отсюда все можно услышать, все что угодно. Совсем не воплощение Бога, а второй ипостаси Бога. Представляете? Ну, когда это в голову какому язычнику могла прийти вообще такая мысль? Да он вообще и не ведал даже о какой-то второй ипостаси или, может быть, десятая, и в голову не приходило. Воплощаются боги, а здесь нет, нет. Вторая ипостась – логос, то есть мысль, слово, идея. Можно перевести на русский язык множеством соответствующих слов. Вот. И при этом ничего, если хотите, в своей, ну, глубочайшей сущности, ничего удивительного в этом нет. Даже человек, будучи образом Божиим, знаете, что делает? Будучи образом Божиим, постоянно воплощает свои мысли во что? Вот такую вот ужасную аппаратуру, которая расстреливает бедных людей, в кресло, в ручки, в очки, в бумагу, философские идеи, политические, социальные концепции. Вы слышите? И все и воплощается что? Наша мысль. Наш логос человеческий воплощается. Через этот логос воплощенный мы познаем и ум, тот ум, из которого рождаются подобные идеи, и дух. И дух, видите? Но воплощается что? Наше слово, наш логос. Так вот, видите, первое, в чем мы видим, находим принципиальные отличия, которые совершенно выделяют христианство из всех других религиозных представлений о воплощении Бога, что воплощается не Бог, а вторая ипостась Бога, неслыханное и невиданное учение. Помните теперь, почему Иранович, да, и Энгельс, да, с удивлением говорят, все кажется, все идет хорошо, но это странно, неизвестно, откуда появилось. Видите, даже они понимали, но, может быть, и мы поймем. На что стоит обратить внимание, что он не является аватарой какого-то божества, не воплощением какого-то еще. Помните, как Кришна, да, воплотился, явился просто 20-м воплощением Вишну. Но каким воплощением-то? Еще один пункт. Если мы обратимся к жизнеописаниям, скажем так, Кришны, то находим у него удивительные вещи. У него было 8 жен законных, и я забыл сколько, и 16 тысяч незаконных, от которых он имел 180 тысяч сыновей. Хорош Бог. Ну, действительно, божество. А что ты сейчас скажешь? Никакой у него там слабенький человечек, правда? 180 тысяч сыновей и больше ничего. Ни больше, ни меньше. А у Христа-то никаких ни жен, ни тем более не жен, никаких сыновей. Мы видим образец потрясающей чистоты. Вы обратите внимание, как удивились ученики, когда вдруг пришли «И у колодца Иаковлева увидели его беседующим с женщиной наедине». Они поражены были. Помните в Евангелии эпизод? Описывается это просто так, без всякой эффектности. Но какая деталь замечательная! Удивились этому. И Кришна. Контраст, по-моему, немалый. И, кстати, вам пригодится, когда вы будете беседовать с кришнаитами, может быть, это что-то такое и даст. Может быть, еще одним принципиальным и чрезвычайно важным моментом, что когда мы говорим о воплощении Христа, то мы говорим, откроем Евангелие, Он родился точно в такое-то время, при царствовании такого-то, при правлении Иудеи, Галилеи, Атуреи, точные конкретные лица, конкретное время, все конкретное называется, понимаете ли, все, это историческое лицо. Интересно, не помните, когда там воплотился там, Зевс, или Юпитер, или Афродита, или Венера, или кто-нибудь другой, или где, что, при ком, когда? Он скажет, ну, правильно, там же мифология. Верно, мифологии не имеет. Она вне времени. Христос четко все определено. Огромное количество исторических свидетельств. И не только тех, кто относился к нему с почитанием, но и самих неистовых врагов, пишут о нем. Вот это вот еще одно очень важное обстоятельство, которое нужно иметь действительно в виду. К тому же он умер, Бог умер, только уже в 20 веке дошли до этого. И то, наверное, во второй половине. Хотя нет, Ницше уже говорил, да, Бог умер. Что Бог умер. Как? Что за чушь? Мы говорим, Христос умер. Христос – Бога-человек. Ни человеческая природа не изменилась в божественную какую-то, ни божество не изменилось человеческое, ни что-то среднее образовалось между ними. Не человека Бог, а Бога-человек, в котором та и другая природа остались в неизменности, в цельности, в неприкосновенности. Вот что удивительно. Это же удивительно, действительно. Как они соединились между собой, об этом уже говорит история Церкви. Евангелие не описывает этого. Евангелие констатирует поведение Иисуса Христа, о чем мы говорили. Но Четвертый Вселенский Собор нашел слова для выражения вот этого удивительного, уникального соединения Бога с человеком. Четвертый Вселенский Собор нашел эти слова, определил, сказал, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Нашел действительно очень точные слова для выражения характера этого Боговоплощения. Обращает на себя внимание, конечно, что он воплотился добровольно для чего? Скажут, и другие боги воплощались. Конечно, сами захотели, воплотились. Нет. Для чего? Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Вот в чем дело, что страдания... Кто смотрел вот этот фильм «Страсти Христовы», тот, наверное, помнит. А вообще, мне кажется, это полезно все-таки посмотреть этот фильм. Очень полезно. Чтобы хоть немножко иметь представление о том, что действительно было реальностью. Ведь он постарался же восстановить, насколько это возможно, характер этой казни. И, в частности, характер казни Христа. Он постарался. Ведь никто же не видел этого. Вы слышите? Никто не видел. Видел только небольшая группа женщин вместе с матерью его стоявшей. Иоанн Богослов. Прочих никого не пускали. Вы что? Римская стража стояла, воины. Нельзя. Царь иудейский. Вдруг сейчас начнется революция. Никого не подпускали. Никто не видел. Вы слышите? Никто не видел. Только передавали, как это он страдал. Поэтому вот этот фильм в этом плане, он очень интересен, показателен и полезен. Мы, наконец, увидели, каким жестоким пыткам подвергся он. Воплотился, зная, что будет. До кровавого пота молился. Где это мы найдем такое? Уж если Эпикур говорит, что наши боги не пойдут на то, чтобы воплотиться на самом деле принять плоть человеческую, а вдруг что случится, то уж тем более боги не будут воплощаться для того, чтобы подвергнуться подобного рода пыткам. Ну и, конечно, мы не должны забывать, что воплощение Христова явилось только началом того великого исцеления, ради которого Он пришел. Великой победы над смертью. Он первенец из мертвых. Первый, кто восстал так, как восстанет затем весь род человеческий. Не так, как и Он воскрешал, и они опять умерли. И дочь Иаира умерла, и Лазарь. Нет, он первенец из мертвых. Какой первенец? Того воскресения, которое будет доступно для всех, для каждого человека. Вы видите, сколько? Я еще не все перечислил. Вы подумайте. И потом еще теперь еще начинают говорить. Вы слышите, и теперь начинают. Недавно звонили мне с телеканала, чтобы я приехал. Сейчас уже эти теории опять воскрешают. Люди-то не знают, люди незнакомы. И очень легко сказать, посмотрите, сплошной миф о Христе. Все то же самое. Воплощался Он, воплощаются боги. Умирал Он и воскрес. Умирают, убивают и воскресают богов. Помните Адониса, Аттиса? Помните вы этих, Осириса? Вы понимаете, что творится-то? Он спаситель, и там спасители. Как это легко, вы знаете, действительно легко поймать человека. На чем? Верная, хорошая французская пословица. Ночью все кошки серы. И черные, и белые. И полосатые, и пятнистые. Все серы, действительно. Так и здесь тоже. Пользуясь просто невежеством, незнанием людей, преподносят теперь широкому кругу людей такие пакостные вещи. То есть идет сознательный обман. Вот интересно, правда? Мы проповедуем. Боимся допустить даже в чем-нибудь ошибки. Уж не говорю, чтобы обмануть. Да избавит Бог. Что вы? Зовем людей к истине, познакомьтесь, потрудитесь, посмотрите, почитайте. Здесь коварный обман, нарочитый обман сразу показывает себя, из какого источника и с какой целью это делается. Вам надо иметь представление об этих вещах, друзья, и знать аргументы, да, с помощью которых вы можете ответить на эти пакостные вещи. Потому что, если Бог даст, то еще какое-то время, может быть, продлится эта свобода, ну, по крайней мере, частичная та свобода, которая есть, и, может быть, вы сможете, выступая публично и дискутируя, может быть, подчас публично, можете ответить и показать, разоблачить эту ложь. Действительно, дьявол – это клеветник, это ложь, отец лжи, как сказал сам Христос. Что, они не знают разве это, когда сочиняют подобные басни? Знают. И что делают? Вы подумайте, чем заражены люди. Борьба идет против истины. Вы задаете иногда вопрос, что такое хула на Духа Святого? Хула на Духа Святого – что такое? Это сознательная борьба против того, что я вижу, является истиной. Знаю, что это истина. Не ошибаюсь, а знаю. И потому и борюсь против нее. В Вот идет богоборчество уже 2000 лет против Христа идет. Это поразительная, поразительная ненависть ко Христу. Один из показателей того, что действительно это есть истина. Потому что если бы люди действительно были уверены, что это ложь, что это фальсификация христиан, что это мифология, они бы сказали: пожалуйста, вот вам материалы, пожалуйста, посмотрите. Нет, не смотрите. Так и только так. Научный атеизм. Какая карикатура. Вы подумайте. Научный атеизм. Наука против религии. И этим лозунгом как сразу прикрыли, знаете что? Наука против атеизма. Наука против атеизма. Потому все те ученые, величайшие ученые, которые действительно углублялись в познание мира, приходили, сначала, может быть, приходили к осознанию того, что природа разумна, что природа целесообразна, и отсюда элементарный вывод, откуда же это? Приходили к вере в Бога. Запомните, пожалуйста, что самое большее, что может сказать наука, самое большее в отрицании, самое большее может сказать только одно. Я не знаю. Я не знаю. Может, он есть, может, он нет. Я не знаю. Как только увидите утверждение «его нет», знайте, с кем вы встречаетесь и с чем встречаемся. Потому что познавательный мир, перед которым стоит наука, бесконечен. Ну, даже запомните это. Наука утверждает, познавательный мир бесконечен. И в этой бесконечности любые наши знания всегда могут быть лишь пятачком вот в океане непознанного. Это же надо понять. А могу ли я, зачерпнув кружку воды, и сказать: вот, а говорили мне, тут киты водятся, а тут даже рыбешки маленькой нет. Вот примерно чему подобен атеизм, утверждающий о небытии Бога. Ну, хорошо, друзья, я просто хотел сейчас подвести итог, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, вчера. А наша задача – идти дальше. Мы с вами будем идти дальше и дальше. Не знаю, куда. Главное – идти. Идти все вперед. Важно, главное, не попасть в болото. Вот это очень важно. Но пока наша идея с вами, вы помните, я ее изначально вам поставил, эту идею, знаете, как в теоремах. Сначала говорится, утверждается, что Пифагоровы штаны во все стороны равны, а потом начинаются доказательства. Ну так вот, и сейчас, как вы уже смогли убедиться на ряде предыдущих лекций, наша задача та, и она остается. Христианство есть богобожественная религия. Это не человеческое создание, не человеческое, не выдумка, не список с каких-то других религий и философских концепций. Нет, это божественное откровение, потому эта религия истинная. И вот мы с вами посмотрели на некоторые вещи. Учение о Боге Троице, учение о Логосе, учение о Боговоплощении. Посмотрели и увидели, верно. Звучит, кажется, ничего особенного, как только вникнем, принципиально новое. И все это проповедует кто? Иисус, который не учился, и апостолы, которые были простецами, рыбаками, невеждами в законе. И вдруг фейерверк потрясающих идей. Ну, хорошо, а сегодня мы с вами займемся одной из главнейших тем. Если те вопросы являлись для нас просто одним из аргументов таких, ну, показательных очень аргументов, то сегодня мы коснемся с вами не только аргумента, важного аргумента, но и начнем подходить к самой важной теме, к самой важной. Той теме, или я бы сказал, к тому вопросу, к тому, ради чего пришел Христос. Что Он сделал? Почему Он Спаситель? Кто такой Спаситель? От чего Он спасает? Он скажет, что тут особенного? Я от греха, проклятия, смерти. О, как здорово! Я даже испугался, как это вылетело-то у меня так сразу. Да. Очень часто мы произносим, проповедуем, Он нас спас, Он спаситель, и чего только не говорим. Сколько раз подходили ко мне, Алексеевич, ой, как хорошо Он говорил, только непонятно, а что это такое спас? А как это понять от смерти, когда до сих пор умирают? А как же сказать, от греха все грешат? Что-то непонятно. Очень хорошо говорил студент. Прям замечательно, заслушаешься. Такой ангелочек. Только ничего не понятно. Так вот, вот и наша с вами задача, друзья мои, попытаться рассмотреть сейчас вот этот центральный вопрос, только понимая который, мы поймем христианство, и рассмотреть его не просто в том догматическом ключе, к которому вы уже привыкли, и тут уже не знаю, кого вы тут съели, уже, наверное, всех животин съели, наверное, ну, собаку, по крайней мере, съели уже. Так? А попытаться это сопоставить с теми представлениями тоже о спасении, но только вне христианства. Вы знаете, любопытная вещь, что о спасении идет речь всю историю человечества. Я думаю, что и Адам, когда согрешил, седи Адам, прямо рая, помните? Вот, еще скоро горланить будете, смотрите, не кричите только. Вот, да. Уже он, бедный, думал, да, уже о спасении. И дальше. Всю историю прямо, подспудно, иносказательно. Всю историю идет речь о спасении. Религии говорят о спасении, возводя свои глаза к небу. Нерелигиозные люди говорят тоже о спасении, думая создать такие на земле оптимальные условия существования, при котором уже на земле не будет зла. Мечта. Вот подумайте, действительно, идея спасения постоянна. Но, правда, понимается она очень и очень по-разному. Это идея спасения. И здесь очень для нас, почему я говорю, очень для нас важно опять-таки указать на, если хочу, можно так выразиться, специфику христианского понимания этого. Опять скажу вам, что здесь мы вновь встречаемся с таким учением, которое, ну, практически не существовало. Точнее, ну, может быть, когда-либо и было. Я думаю, что вначале, может быть, первые люди и понимали, когда еще, если хотите, голос Божий, который звучал в ушах Адама и Евы, еще передавался, но потом он все более искажался. И, наконец, дошло до такой степени искажения, что уже само понимание спасения превратилось в нечто неудобно приемлемое, в свою подчас карикатуру. Итак, вот давайте вот посмотрим, какие же представления о спасении имели место и имеют место до сего времени. Сначала, конечно, вне христианства. Мы же занимаемся апологетикой все-таки, а не догматикой. Какие представления? Если мы коснемся религиозных представлений, то что мы видим? Пожалуй, мы видим здесь два ряда, я бы сказал, или две картины этих представлений. Одни более редкие, достаточно редкие, и в основном присущие, может быть, индуистскому мышлению, в основном там, вообще вот такому, я бы сказал, азиатскому, но больше индуистскому мышлению. Это так называемые спиритуалистические представления о спасении. Они находят очень большой отклик с тем, что мы находим и в древнегреческой римской философии, у тех же стоиков, о которых мы с вами говорили. если хотите, даже отчасти у Филона. Чем характеризуются эти представления? Первое и главное у них – это то, что материя и все, что состоит из материи, то есть все материальное, все это относится к категории зла. Скажите, а тело? Конечно, зло. Вы же помните, что такое тело? Тюрьма для духов, для душ, для павших душ. Помните, которые из логоса выпрыгивали сюда в тела? В индуизме, брахманизме в частности, мы видим даже учение о плоти, о человеческом теле, как действительно не только как это как зло, но это еще как заблуждение даже. Это, знаете ли, это не что иное, как некие картины майе, да, которые создают иллюзии перед человеческим вот этим грубым воображением. И мы живем этими утехами, этими интересами плотскими, наслаждениями. Как глупо, не понимая, что тебе дают просто на минутку что-то такое подержать, сладкую конфетку или что-то такое, и потом отнимают. Они говорят, посмотрите, что такое земная жизнь. И здесь у них много, много даже здравого. Это нечто мимолетное. Фють, и нет его. Как волшебник. Показал вам интереснейшие картины, потом раз рукой, и нет его. Точно такова и человеческая жизнь. Насколько бы она счастливая ни была. Вот что такое. Индуистское сознание утверждает, что это все грезы вот этой богини Майи, если хотите фантазии самого Брахмы. Поэтому задача человека – понять это и отрешиться от всего этого максимально, насколько это возможно. Мы видим потрясающие формы, я бы сказал, издевательств над своим телом, там подчас в индуизме, чего там только нет. Все они проистекали вот из этого отношения к телу, как к злу, как к тюрьме, как то, от чего дух человеческий должен освободиться и понять суть вещей. Вот этот спиритуалистический взгляд под спасением, что разумеет, так же, как и у стоиков, мы об этом с вами говорили. Что он подразумевает? Это освобождение от власти чувственности. Что это чувственность? Не думайте, только тут речь идет о чувственности половой, что ли, такой. Нет, нет. Здесь, разумеется, от похоти вообще плоти. Это увлечение богатством, увлечение властью, тщеславием, всем-всем, объедением, всем, что касается наших чувств. Под чувствами, кстати, разумеют не только эти пять чувств, но, разумеют также и наши душевные увлечения. Задача от всего этого отрешиться. Тело есть зло. И оно только потому существует, что дух чистый, пал определенный, и послан соответствующее ему тело. Видите, эта идея очень широко была распространена. Видите, и в Греции находим, и в Индии находим. И это показатель того, до чего самого, ну, может быть, ну, самого высшего или почти, может быть, самого высшего доходила естественная человеческая мысль, пытающаяся понять, почему человек живет, кто такой человек, зачем он живет, для чего. В спиритуалистическом понимании спасения конечные цели рассматривались как, знаете, буквально растворение в бесконечном океане Брахмы. По мере нашего духовного совершенствования так наша личность растворяется. Это одна из сентенций вот ортодоксальной идеи индуизма. Растворяется, уничтожается. Ну, и вы же проходили по истории религии, что сама нирвана-то, хотя это понятие трудноописуемо, но основной ее стержень в конечном счете – это растворение индивидуальности в бесконечности вот этого духа, вселенского духа. Вот это первое понимание. Значит, чем оно характеризуется? Отречением от всего земного, от самого тела, от всех удовольствий. Материя есть зло. Второе, которое характеризует, может быть, еще большую часть языческих представлений, большую, можно сказать, имеет прямо противоположную тенденцию. Как раз видит и рассматривает человеческую плоть как то, что дано человеку богами, богами дано. Но дано для чего? Чтобы получить максимум удовольствия и удовлетворения. Смысл жизни состоит именно в этом. Более того, сами боги наделяются всеми страстями человеческими. Сами боги. Какой-нибудь Гефест, коварный, обманщик, лжец. И чего только нет. Так? Всеми страстями человеческими. И человек живет так, как и боги. Смысл жизни в чем? В этом. И это какая жизнь? Религиозная. Праздники в честь Бахуса в чем состояли? Ну, наверное, вы знаете, в чем. Эти увеселения, эти празднества в честь этого Бахуса, что только творилось. Бахусу кто больше всех угождал? Кто больше всех выпьет, естественно. Когда его за руки, за ноги уже тащат. Вот это уже угодил божеству. То есть вот это вот то, что мы очень часто называем язычеством, то есть это похоть плоти, когда эта похоть плоти является целью, если хотите, идеалом, смыслом человеческой жизни, как боги, так и мы. Язычество, кстати, вот то римское и греческое, это то язычество, которое как раз окружало Палестину и была основной атмосферой, в которой началась первая христианская проповедь, как раз жила этим идеалом. Я бы назвал вот это язычество, это представление о спасении материалистическим. Здесь спасение от чего идет? От всего того, что мешает наслаждениям. Задача в чем? Создать такие оптимальные условия жизни, которые соответствовали жизни богов на Олимпе. Вот. То есть полная власть всех похотей, чтобы ничего не мешало. Сама загробная жизнь у язычников воспринималась как трагедия. Смерть – это трагедия, причем непоправимая трагедия. Помните, Ахиллес как жаловался? Я согласился быть последним паденщиком, но только на земле, но не здесь быть царем в этом мире теней. Вот какое было представление. Вот это можно назвать такое материалистическое понимание спасения, но религиозное, поскольку здесь мы видим признание богов, жертвы богам, да. Но сопряжены они все были с чем? Вот с властью похоти. Ну, надо сказать, необходимо сказать, что как только мир стал постепенно становиться все менее религиозным, даже в языческом плане, то появился гуманизм. Гуманизм, который по существу ничем не отличается от этого язычества, религиозного язычества. Ничем, кроме одного. Вместо Бога, на место Бога стал человек. Кома гомини деус эст. Человек человеку, Бог есть. На самом деле фальшивый лозунг. Потому что никогда человек для человека Богом не становился. А как раз это были объекты. Объекты. И чего причем? Жадности, зависти, убийства, сладострастия и чего только не было. Гуманизм человека поставил на место Бога. Бог или сначала отошел на задний план, потом гуманизм вообще стал атеистическим. Вы знаете, он появился где-то с эпохи Возрождения. Так, вообще отошел на задний план. Потом вообще атеизм заменил всю эту систему ценностей. Что стало подразумеваться под спасением? Освобождение от войн, установление мира на земле, установление наилучшего политического строя, освобождение от эксплуатации, насколько это возможно. Причем какими способами? Любыми. Вплоть до самых жесточайших, кровопролитных, ужасных, садистских революций, типа нашей революции 1917 года. И это все во имя человека. Вы подумайте, слышите? Опять, с чем мы соприкасаемся. Революция совершилась во имя освобождения человека, спасения человека. И десятки миллионов были подвергнуты таким страданиям, таким смертям, что ужас, только содрогание вызывают это. Недавно я посмотрел один фильм, мне прислали, что делали. Человека привязывают к трупу разлагающемуся. Живьем закапывают. Бесчеловечные пытки – все это во имя блага человека. Какого же человека, интересно? Гуманизм практически не обращает никакого внимания на то, что составляет самую суть человека, на душу человека. Если обращается на что внимание, то исключительно на развитие уровня его знаний, развитие его ума, эстетическое развитие. Вот все. Нравственность прямо ставится под наклонную плоскость и слетает буквально, как лыжник с огромной скоростью. Теперь мы видим, до чего дошла гуманистическая нравственность. Вы видите, что пропагандируется, что мы видим, что культивируется. Существует ведь прям настоящий орден, нет никакого сомнения этих гомосексуалистов. Орден тайный, друг друга тянут. Причем всюду, в политике, в искусстве, в религии, всюду помогают и тянут друг другу. Если ты не подходишь, тебя выбросят. То есть идет извращение человеческой природы, буквально идет. Уже борьба против самого центра, если хотите, мироздания, самого человека. И все это, вы знаете, что это такое? Гуманизм. Спасение в чем состоит? Разве вам не ясно, в чем состоит спасение? Все ясно? Все ясно. Дать свободу и создать максимум условий для этой свободы того, что мы называем страстями. То есть для всех не только уже страстей, будем говорить, что ли, естественных, там обжорство, там пьянство, я не знаю, наслаждение условиями жизни, комфорт, но и для извращений, для всякого, если хотите, садизма. Вот, и все это называется спасением. Основное, на что еще раз обращаю внимание, повторяю, что под спасением, разумеется, создание максимума условий для торжества страстей, которые рассматривают как источник наслаждения. Смысл жизни в чем? В наслаждении. В наслаждении смысл жизни. Вот в чем. Рабочие умирают от голода, увольняют. Спортсмен нашей команде, говорит, о, хорошо, у вас хорошо платят. Я за это время, за 2 года себе построил великолепный дом в Голландии. Голландия, просто красота. Умею гонять мяч. Ух, какую огромную пользу он приносит человечеству. Вы подумайте только, если бы он не гонял мяча. Я не знаю, как бы существовала даже страна наша. А миллионы рабочих перчатки продают за 15 рублей, чтобы купить буханку хлеба. Гуманизм. Миллиардеры плачут. Ах-ха-ха, было 30 миллиардов, стало 15. Ужас какой, катастрофа. Что ж теперь делать? И жить-то невозможно. Это все гуманизм. Вы слышите? Да. Это все человеколюбие. Вот в чем спасение, оказывается, видит мир. Мир. Вот что такое теперь, понимаешь, что такое мирское. Напоминаю вам определение Исаака Сирина, святого Исаака Сирина, который говорит, когда мы хотим одним словом обозначить всю совокупность страстей, мы говорим слово «мир». Ми через десятиричное и с точкой. Мы говорим слово «мир». Вот что такое мирское. И апостол дал ему определение. Это похоть плоти, похоть очей. Похоть очей – это вам понятно. Похоть плоти – уж и говорить объяснять нечего. Похоть очей – мне все мало. Мир весь дайте, мне будет мало. И гордость житейская, и гордыня. Это гордыня, вы подумайте. До какой карикатуры дойти? Этот, он преисполнен гордыни, не знаю какой. Один сосудик лопнул, и он никто, червь. Лежит живой труп. Это я. Что такое гордость? Это до какого безумия надо дойти? Кстати, я вам скажу, что любая страсть безумна. Любая страсть человека делает глупым. Гордость – предел безумия. Это же я вам говорю. Любой случай, случайность, Господи, какая угодно. Посмотрите, как умирали некоторые члены Политбюро у нас. Это смешно. Я помню белорусский первый секретарь. Помню, писали в газетах. Вас тогда еще не было. Я не знаю, где вы были, предсуществовали где-то. Где-то. Теперь я понял, что вы все верите в предсуществование душ. Вот. Едет он в Белоруссии, так? Зима. Это, ну, машины какие-то там, ЗИС, что ли, какой-то, ну, охраны, все тут на свете. Представьте себе, чистит дорогу этот бульдозер. И он, конечно, тут же его разогнали, он туда въехал. И когда подъезжает к этой машине с этим первым секретарем, он съехал обратно, сполз оттуда. И на всем ходу удар. Погиб. Счастье! О, какое счастье! Да и неважно, все равно погибнет каждый и умрет. Чем бы ни обладал он здесь, это надо быть просто идиотом, безумным нужно, чтобы поставить смыслом своей жизни, целью своей жизни. Вот это вот все, вот это, знаете, вот, вот сейчас, сейчас, сейчас. Раз, и ничего нет. Неужели это трудно понять? Неужели трудно понять? Не трудно, правда? Принять, ой, как трудно. Теперь вы понимаете, в чем состоит падение человека? В чем поврежденность человеческой природы? Кажется, если задумаю, тщательно, все понимаю. Кажется, понимаю. Как только оставил эти мысли, все, ничего не понимаю. Как безумный начинаю жить. Так вот, это гуманистическое понимание. Понимание, значит, спасение. Оно мирское. Это то, о чем хорошо сказал Авва Дорофей. Вы все это знаете. Как я вас спрашиваю на экзаменах? 3 С назвать, и вы тот же. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Молодец, 5, идите. Все знаете. Да, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Великолепно сказал: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот три категории, чем живет вот это нехристианское, мирское, я бы сказал, простите меня, безумное понимание смысла жизни. Безумное. Сейчас ты в славе, буквально через мгновение, ты никто. Я помню, с каким осуждением одна же газета написала, как одна актриса, знаменитая наша актриса, знаменитая, выдающаяся, и писали, что случилось. Как вдруг обнаружилось, что-то из квартиры, где она жила, идет запах. Вызвали милицию, и все, открыли, оттуда выскочила собака, как бешеная. Нашли, что она скончалась уже довольно давно. Ее собака уже начала ее грызть. Ее забросили все, пока она была молодой, цветущей, интересной, все ах-ах-ах-ах. Ну, вообще забросили. И сколько, а спортсмены золотые медали получают. Но долго ли они протянут? До 30 лет, я дальше не знаю, смотря какой вид спорта, все потом. Помню, писали в газете, как один боксер в тяжелом весе, как они начали чем заниматься, в квартиру, одним ударом убивает там хозяина. Что им, боксер в тяжелом весе, да, грабит. А почему? А не на что жить. Тебе была хвала и честь, пока ты получал медали. А потом как хочешь. Но это просто примеры, если мы только обратимся к истории. И как важно было бы, друзья мои, изучать историю в этом ключе, чтобы показать эти взлеты и падения в человеческой жизни, что они стоят перед лицом смысла человеческой жизни. Еще раз вам повторяю замечательную мысль Цицерона. История – это наша лучшая учительница. Как было бы важно с этой точки зрения посмотреть. Слава бесконечная и полностью забыта. И что ему? А представьте себе, что личность жива, все созерцает, какие страдания, какой ужас придется пережить в этом. Вот это, друзья мои, вот примерные, я бы сказал, представления о нехристианском понимании спасения, что оно приносит, что оно дает человеку. Уж сейчас, особенно в нашем 21 веке, особенно сейчас, когда мы уже видим, к чему приближается история, сейчас, когда мы видим, какие потрясающие кризисы со всех сторон, вы знаете, со всех, как в окружении находится, и со всех сторон на вас движутся неисчислимые полки, не пора ли задуматься? Я вот часто привожу эти слова академика Моисеева, который уже предупреждает, причем предупреждает не как-нибудь, гадая не на кофейной гуще, а человек ученый, вы послушайте, что он говорит. Глобальная катастрофа, глобальная, то есть всемирная, вам понятно, катастрофа может подкрасться совершенно незаметно и разразиться совершенно неожиданно и столь стремительно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить. Человечество как биологический вид смертно, и в этом смысле конец человеческой истории однажды наступит, и не в каком-нибудь совершенно неопределенном будущем, а, может быть, уже в середине 21 века. И столь стремительно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить. Это пишет человек, вот он в 99-м году скончался. Это вот то, о чем говорит сейчас наука. Вы слышите, о чем? Вы политики. Вы миллиардеры. Вы подумали или нет? Это говорит наука, бесстрастная абсолютно. Человек совсем не христианин. Вы подумали об этом или нет? Страсти безумны, ослепляют человека. Думать не хотим. Вот беда. Ну вот так, друзья мои. Это вот некая картина, которая, так сказать, нам с вами необходима. Что мы конкретно видим в язычестве? Какие их спасители? Все они, как правило, характеризуются чем? Что избавляют людей от бед этой земной жизни. От каких-то бед, от каких-то катастроф, от каких-то злодеев. Вот и все. И больше ничего. Вот кто спасителями был и называется, и до сих пор называется в язычестве. Можно, ну, привести целый ряд, ну, вот, иллюстраций. Вот ожидание Мессии у персов, у нынешних иранцев, персов, нашло свое выражение в мифе о Митре и пришествии на землю перед ее концом пророка Сознож. У индусов в мифе об Адите, от которой должен родиться и воплотиться для спасения людей сам Вишну. В который раз уже. У греков в мифологии, например, о Прометее, миф о Прометее, помните, который украл там с Олимпа огонь и дал людям. В философии праведнику Платона в его диалоге «Республика». У римлян в поэзии это знаменитый четвертый эклог Вергилия, Поллион. Даже у китайцев было ожидание так называемого святого посланника неба. Все эти спасители, все они, о чем говорят? Только об одном – о спасении от земных невзгод. Смысл жизни здесь и только здесь. Вот чем характеризуется язычество, как религиозное, так и нерелигиозный, то есть атеистическое. Все здесь замкнуто, вот в этом трехмерном пространстве. Хотя каждый день только и говорим, умер тот, другой, третий, десятый. И тем не менее, с неумолимой энергией все силы обращаются на этот, в этот миг. Схватить и подержать минутку. Что не понимает язычество? Под язычеством я разумею как религиозное, так и нерелигиозное. Атеизм – это язычество, кстати, вы имеете в виду. А то думаете, что язычество – это только там, где богов статуи. Так у нас статуи сколько угодно. Статуи. Сколько у нас статуи? Что вы? И до сих пор многие статуи стоят. Даже у нас тут есть. Язычество всегда без статуи не обойдется. О чем не знает язычество и что является главным для христианства? Чем христианство отличается принципиально, как видите, от языческих представлений? Тем, что христианство обращает внимание и говорит о спасении не от этих очень временных моментов, которые именуются жизнью, обращают все внимание на исцеление души. Ибо, очень важно, друзья мои, очень важно, ибо только спасение, то есть исцеление души от страстей, от наших зависти, алчности, похоти и так далее, только это может привести к изменению образа жизни всего. И мы сможем освободиться и от земных бед. Вы видите, какая интересная вещь? Спасая душу, мы спасаем и тело. Спасая тело, забыв о душе, мы губим и тело, и душу. Это надо понять. Когда забываем о душе и думаем только о земном благополучии, губим и тело, и душу. В чем речь идет? Как в плане временном то есть в плане даже этой самой жизни. Так тем более, если религиозные люди верят в вечную жизнь, то должны же понять, что эта земная жизнь является только подготовкой к вечности. И что ожидает душу, которая вся прикована всеми связями, веревками, канатами, железными канатами прикована к чему? Вот к тому, что придется все оставить. Еще раз повторяю, какие страдания и переживания придется перенести этой душе. Напоминаю вам замечательные слова Исаака Сирина. Хотя гиенна и ограничена, он постоянно утверждал, что гиенна ограничена, ограничена не в пространстве, а ограничена в своем бытии, что будет Бог все во всем. Но хотя гиенна и ограничена, страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Чем больше привязанности здесь, чем больше у нас вот этих связей, этих цепей, которыми приковываем себя здесь, тем больше придется перенести страдания для того, чтобы оторваться от того, чем мы уже обладать не можем. Итак, основное, что отличает христианство, принципиально учение о спасении христианства от других всего, что оно обращает все внимание на спасение души. Вы слышите? Спасение души. Под спасением что подразумевается? Избавление от страстей, которые ослепляют человека, ослепляют его ум, и которые терзают и мучают человека в конечном счете. Слово «страсть» есть страдание, и они мучают, обязательно мучают. Малейшее неудовлетворение страсти – это мучение. Это же мучение. Надо же это понять. Неужели это трудно понять? И тот, который привык жить вот этой страстью, вдруг у него отнять. Какие страдания начинаются? Вот. Вот на что обращает внимание христианство, в отличие от всего другого. При этом, опять-таки вам повторяю, что спасение души, исцеление души есть спасение и тела. Христианство решительно отвергает спиритуализм вот того язычества, о котором мы с вами говорили. Оно утверждает, что тело богозданное такое же, как и душа. Сотворен человек, а не тело или душа. Макарий Великий, причем, что говорит? Что душа человеческая, от родителей, отца и матери. Григорий Ниский пишет, душа человека в семени человека. Вот в этой зарождающейся клеточке, первой клеточке. Где душа? В семени. Уже зарождается человек. А не эти фантастические, знаете ли, какие-то идеи, душа там появляется, я забыл, где-то у католического какого-то богослова, там через 3 месяца, что ли, или через 3 недели, я уже не помню. То есть сначала нет никакой души. Понимаете, все это делается для чего? Понимаете, для чего? То до 3 месяцев, это же не человек, поэтому можно сделать все, что угодно. Слышите, уже религиозная подводится платформа под абортами. Нет, в семени душа человека уже содержится. Нет разрыва между тем и другим. Так вот, поэтому исцеление души, спасение души, есть исцеление и тела. Христианство смотрит на человека, не разделяя ни как в спиритуализме, рассматривая тело как зло, ни как в языческом материализме и в гуманизме, когда все внимание обращается на тело, а душа выбрасывается на помойку. Нет, весь человек является предметом спасения. Вот это первое, я вам скажу, и главная идея. Идея, и не идея, идея – это, знаете, это что-то философское, это не идея, это первое и главное положение христианской религии, который, оказывается, охватывает всего человека. Поэтому, когда нам говорят, что вот вы призываете к тому, чтобы спасать душу и забывать о теле, это или непонимание, а довольно часто непонимание, действительно, или прямая ложь. Нет. Тело, Пимен Великий говорил так, мы убийцы не тела, а страстей. И сам аскетизм, о котором мы читаем, о котором мы знаем, так является вовсе не борьбой с врагом, а является ничем иным, как попыткой установить гармонию, гармоничные отношения между телом и душой. Еще более скажу вам даже, это попытка восстановить достоинство человеческой личности, которое состоит в чем это достоинство? В том, чтобы я управлял, например, своим желудком, а не желудок мной. Как это достоинство или нет? Когда желудок, поджелудок мною управляет. Ух, какое достоинство! Восстановить достоинство человека. Ты, господин своего тела, а не тело, господствует тобою. Вот оказывается, к чему призывает христианство. К восстановлению нормальных отношений между этими двумя составными частями человека. Вот ради чего существует аскетизм. Вот почему призывались люди к воздержанию. Не к тому, чтобы не есть, не пить, а к разумному воздержанию. Вот откуда, кстати, является идея поста. Это не неедение, это воздержание, опять-таки. Человек, ты должен быть господином себя, а не над тобой кто-то должен господствовать. Чтобы не было той ситуации, о которой пишет апостол Павел. Их Бог – чрево. Кому поклоняемся? Богу. Их Бог – чрево. Вот о чем идет. А, кстати, будете говорить эту проповедь о посте, вы скажите об этом. Да, это будет как раз полезно напомнить, что мы не убийцы тела, а убийцы страстей. Ну, хорошо, друзья, вот в этом суть. Значит, это принципиальная суть, да, того, что мне хотелось сегодня вам сказать. Ну, а потом мы с вами уже займемся уже более конкретными вещами. И, в частности, посмотрим, почему это Христос называется Спасителем. Хотя все мы, человечество, и по-прежнему умирает, по-прежнему грешит, по-прежнему кровь льется потоками. По-прежнему все проблемы не только сохраняются, а еще даже усугубляются. Вот об этом мы поговорим с вами.